Глава 11. Держи ум твой в Аде и не отчаивайся. В духовном созерцании подвижник становится зрителем вещей, которые для подавляющего большинства людей являются тайной. Но он стоит перед невозможностью поведать об этой тайне, потому что, переводимая на человеческий язык, она предстает слышащему о ней совсем иную. Язык человеческих слов и понятий дает очень ограниченную возможность передавать внутреннее состояние одного другому. Непременное условие взаимного понимания – общность или тождество опыта. Нет этой общности, не будет достигнуто и понимания, потому что за каждым нашим словом сокрыта вся наша жизнь». Во всякое понятие каждый из нас влагает объем своего опыта, почему все мы неизбежно говорим на разных языках. Но в силу единосущия рода человеческого, возможно и через слово вызывать новый опыт в душе слышащего, и тем как бы порождать в нем новую жизнь. И если это так при нашем человеческом взаимообщении, то тем более это происходит при божественном действии. Слово Божие при известном внутреннем расположении души, восприемлющей его, своим явлением действительно приносит новую жизнь и ту жизнь, которая заключена в нем, то есть вечную. Имея в виду не только несовершенство нашего средства, языка, но и свое невежество и неспособность, все же позволим себе возвратиться к той странной по форме беседе-молитве, о которой мы говорили выше, а именно к словам «Держи ум твой в Аде и не отчаивайся». Кто читал Евангелие, не мог не обратить внимания на своеобразие бесед Христа. Внешне, формально, в них нет, кажется, никакой последовательности. Возьмите, например, беседы с Никодимом, с Самарянкой, с учениками на Тайной Вечере. Внимание Христа обращено не столько на то, что говорит человек, сколько на то, что есть в глубине его и что способен он воспринять от Бога. Так и в этой молитве беседе старца Сюлана внешне как будто немного смысла, а некоторым она может показаться просто нелепым бредом. Но если бы нам открылось ее действительное содержание и сила данного в ней Сюлану откровения, то с уверенностью можно сказать, что все наше существо было бы потрясено до последней глубины. Старец Сюлуан десятилетиями рыдал до великих слез о том, чтобы мир познал Бога. Он сознавал, что если бы народы, он мыслил о народах, нося их в молитвенной любви сердца своего, если бы народы познали любовь и смирение Божие, то оставили бы они, подобно апостолу Павлу, как сор, как детские игрушки, свои увлечения, все то, чем поглощено их существо, и стали бы гнаться за этим смирением и этой любовью день и ночь всеми силами своей души. И если бы это совершилось, то изменилось бы лицо земли, и судьбы всех людей, и весь мир преобразились бы, как говорил старец, в один час. Так велика эта сила. Вам, быть может, странно услышать, что Сюлуану открылась тогда тайна падения и искупления, и все духовные пути человека. Божественному Петру на Фаворе и в день сошествия Святого Духа открылось с последней очевидностью, что нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежит спастись. И не только еврейские старейшины и книжники удивлялись категорическому заявлению Петра и Иоанна, людей простых и некнижных, как повествует Писание, Деяния апостола, глава 4, стих 12-13. Но и до ныне удивляемся все мы. Невольно возникает вопрос. «О Петре, откуда ты, простой и некнижный, знаешь, какие имена даны под небом? Разве тебе была известна история культур и религий Китая, Индии, Вавилона, Египта и прочее?» Некнижному и простому Сюлуану также открылись тайны, скрытые от мудрых и разумных, и ночь, когда произошла та вышеестественная молитва-беседа, в его жизни имеет чрезвычайное значение. Мир погружен во тьму духовного неведения, путь к вечной жизни, не переставая, проповедуется на всех языках. Но подлинно познавшие этот путь едва обретаются единицы на поколение. «Держи ум твой в аде, не отчаивайся» — непонятное выражение. Что значит «держать ум твой в аде»? Не значит ли это воображать себе что-то подобное тем нередко лубочным картинам, которые рисует наивное человеческое воображение? В данном случае нет. Отцу Сюлуану, как и некоторым великим отцам, например, Антонию Великому, Сесою Великому, Макарию Пимену Великим и другим, дано было за время жизни реально переживать состояние адских мучений. Повторение этого состояния в результате глубоко запечатлевается в их сердце, так что они по своей воле уже могут возобновлять его в душе своей, возвращаться к нему посредством соответствующего внутреннего движение Духа. И к этому деланию они прибегали, когда в душе их начинала так или иначе проявляться какая-либо страсть, и особенно самая глубокая и самая тонкая из них — гордость. Борьба с гордостью — последний этап борьбы со страстями. В первый период подвижник борется с грубыми плотскими страстями, затем с раздражительностью и, наконец, с гордостью. Последняя борьба есть, несомненно, самая трудная. Познав в долгом опыте своем, что гордость приводит к потере благодати, подвижник особым внутренним движением сходит душою в ад и адским огнем выжигает в себе действие всякой страсти. Старец замечал, что большинство людей, приближаясь к этим граням, малодушно ужасаются и не выдерживают. Вот почему великий Сесой и говорил об этом вопросительно. «Кто может носить помысел Антония? Впрочем, я знаю человека, это он сам Сесой, который может носить его». Старец Юлан объяснял, что Сису имел в виду тот помысел, которому научился великий Антоний у Александрийского сапожника. Преподобный Антоний молился, чтобы Господь открыл ему, в какую меру он достиг. И было ему указание, что в меру сапожника он не пришел. Придя к сапожнику, преподобный спросил его, как он живет. Тот отвечает, что треть заработка отдает он на храм, треть — нищим, остальное удерживает на свои нужды. Антония, который бросил все свое имение, жил в пустыне в больше, чем сапожник нищете, сие делание не удивило. Не в нем было его превосходство. Тогда он говорит сапожнику, «Господь послал меня к тебе узнать, как ты живешь». Смиренный сапожник почитал Антония и, испугавшись такого слова, говорит, «Ничего я не делаю, а лишь работаю, смотрю на проходящих мимо людей и помышляю, все спасутся, один я погибну». Антоний, Богом посланный научиться у сапожника, Антоний, приготовленный к правильному восприятию услышанного им слова, долгим и чрезвычайным подвигом, удивившим весь Египет, по дару Божьему почувствовал силу помысла сапожника и действительно понял, что в меру сапожника не достиг. Возвратившись в пустыню, он стал учиться этому деланию. Великому Антонию, основателю восточного монашества, дана была вместе с разумением и сила носить этот помысел. Сему деланию он учил отшельников, способных принимать не молоко, а твердую пищу. От него это делание восприняли другие великие отцы пустыни и как бесценное сокровище передали в наследство последующим векам. Делание это у каждого принимает свою словесную форму. Так Пимен Великий говорил ученикам, «Поверьте, чада, где сатана, там и я буду». Но по существу оно сводится к тому же. Блаженный старец Юлан говорил, что многие подвижники, приближаясь к этому состоянию, необходимому для очищения от страстей, отчаиваются и потому не могут пойти дальше. Но тот, кто знает, что Господь много нас любит, избегает губительного действия последнего отчаяния и умеет мудро стоять на грани его, так что и силою адского пламени пожигает себе всякую страсть, а вместе с жертвой отчаяния не становится. И не отчаивайся. Рассказ старца прост, как просто было и слово Александрийского сапожника, как просто говорил преподобный Сисой или преподобный Пимен и другие отцы. Но сила слова и глубина тайны делания сего недоведомую останется для всякого, не имевшего подобного им опыта адских мучений, с одной стороны, и великих благодатных даров, с другой. Вся долгая подвижническая жизнь старца, особенно после той ночи, была горячим исканием смирения. И если бы мы захотели познать образ и тайну его борьбы за стяжание смирения, то должны будем остановиться на странных его словах. «Моя любимая песня, скоро я умру, и окаянная душа моя снидет в ад. И там буду я один страдать в мрачной темнице и горько рыдать. Скучает душа моя, Господи, и слезно ищу его. Как мне его не искать? Он прежде взыскал меня и явил мне грешному себя». Когда он говорил «окаянная душа моя снидет в ад», то это не были только слова, но и подлинное переживание адских страданий, которые привелись его сердцу так, что он мог сознательно внутренним движением духа возобновлять их в себе иногда в большей, иногда в меньшей степени. И когда огонь адского мучения производил искомое действие, то есть убивал страстный помысел, тогда общей губительности этого огня он противопоставлял спасительное действие любви Христовой, которую тоже знал и носил в сердце своем. Этому деланию он научился, получив ответ – держи ум твой в Ааде и не отчаивайся. Первой частью своей любимой песни он погружался в Аад. Вторую, возвращаясь к памяти любви Божией, он избегал отчаяния. Помни слова «и не отчаивайся». Делать так, как делал старец, могут лишь немногие. От постоянного пребывания в этом подвиге душа приобретает особую привычку и выносливость, так что память о Ааде настолько усваивается душой, что становится почти неотходной. Необходимость такого постоянства вызывается тем, что человек в мире живущий и плоть носящий непрестанно подвергается влияниям окружающего его греха, от которого как броней защищается душа тем, что смиряется даже до ада преисподнего. Старец говорит: «Господь сам научил меня, как надо смиряться. Держи ум твой в Ааде и не отчаивайся, и этим побеждаются враги. А когда я умом выхожу из огня, то помыслы снова приобретают силу». Из бледных и несвязанных наших речей невозможно получить настоящего понятия об этой дивной и невыразимой жизни, где совмещается предельное, выносимое естеством человеческим страдание с предельным, выносимым человеческим естеством блаженством. Одно сопутствует другому странным образом, и если бы только страдание, то невозможно было бы его понести, и если бы только блаженство, то тоже невозможно было бы его понести. Честнейшую